дикий скандал с писателем Прохановым, который опубликовал роман, обожествляющий Пригожина и издевающийся над Путиным. И сейчас Проханов, которому вообще-то бежать уже надо было бы с рассыпающимися чемоданами куда-нибудь в сторону Дании, Швеции и Финляндии, сейчас Проханов начал извинительную кампанию. Записывает дурацкие ролики. Он рыдает, Проханов юлит и оправдывается. Его оправдание уморительное. Оказывается, согласно оправданиям, роман Проханова, в котором воспет Пригожин и опущен Путин, это операция спецслужб, вероятно, ЦРУ и ГУР. Об этом говорит сам автор романа. Да, писал сам Проханов, но он понятия, вероятно, не имел о сюжете и содержимом романа. Ну, вот так следует из его извинений. И согласно смыслу оправдания, ангел ЦРУ с лицом Буданова и, вероятно, с крыльями Малюка явился романисту и ввел его в транс и покрыл все листы злокозненными письменами. Ну, впрочем, я думаю, что эта история с ангелом ЦРУ, она будет отброшена как совсем фантастическая и более убедительная, чем то, что этот роман явился следствием операции спецслужб, будет все же версия, что это телефонные мошенники. Телефонные мошенники развели писателя Проханова на пасквиле президенте. Короче, в общем, ужас полнейший. Факт остается фактом. Да. Президент Российской Федерации доверчиво протянул старому фрику Прохановичу свой зад для дежурного лизинга, а тот взял, озверел, кусил августейшую ягодицу. Вообще до крови перекусил седалищный нерв и повредил кости таза. Но там ладно, то, что я в прошлый раз вам рассказывал про омолаживающих Путина пьявок, которые подробно описаны Прохановым. Там самым болезненным для Кремля стала фиксация того факта, что у Путина тьма двойников. Если раньше двойниковая тема была уделом иноагентов, то Проханов своим романом и этим скандалом тему легализовал в официальном российском пространстве. И ему, русский мир, Проханову, как отцу, хотя он такой суррогатный отец русского мира, а уж ему-то, конечно, поверит, потому что он вроде бы особо приближенный к телу, и он знает. А там действительно, посмотрите у меня в телеграм-канале, там очень смешно. Началась эра двойников президентов, создалась индустрия двойников, их было множество, они наводнили страну, выступали, заседали, встречались с послами, спускали на воду подводные лодки, принимали роды, награждали героев и так далее, играли в ночной хоккей, ныряли за амфорами, ну и так далее. И дальше идет описание того, как эти двойники появлялись на свет и куда они девались потом. В общем, действительно, на месте Проханова надо было бы бежать. Тем паче, что, разумеется, его этот страстный демарш с подложением свиньи под русскую государственность, он был замечен уже там, где, наверное, Проханову не хотелось бы. И были подняты, а что там этот идеолог русского мира ранее говорил о Владимире Владимировиче? И вот тут уже, поймите, такая беда. Да, подняли старые сочинения Проханова Что же он пишет? Он пишет, как быстро из крохотного крапивного семечка вырастает жалящая крапива. Как скоро из капельки бациллоносной слизи развивается эпидемия. Как стремительно вознесся Путин. Его назначили, ввинтили, как шурупчик, у него нет заслуг. Он ни Ганди, ни мать Тереза, его назначили приемником и так далее, и так далее. И дальше перечисляются все эти там крылатые доллары Аэрофлота, горящие леса, тонущие лодки. Конечно, Проханову только бежать. Никаких других вариантов для него нету. Смешно, конечно, но пока все действительно идет по кремлевскому плану. То есть глобальной катастрофе, в которую будут вовлечены все. И ситуация безнадежна, потому что она требует акт высочайшего мужества от абсолютного труса. Вот весь нарастающий кошмар мог бы ликвидироваться за 10 минут, если бы кремлевский пациент признал бы вторжение и войну своей чудовищной ошибкой. Ему бы, конечно, ничего не простилось, но вот эта нарастающая беда бы замерла. И у самого Путина появился бы шанс войти в историю не дерьмом и не маньяком. В конце концов, у него появился бы шанс быть повешенным все-таки за шею. А сейчас в истории ему гарантировано только вот местечко дерьма и маньяка. Но Путин физиологически не способен признавать ошибок. Он не способен на такую доблесть. Он безволен, он феерически труслив. И в день его 73-летия он вонял войной сильнее обычного. И Медведев, которому Трамп дал кличку «тупой», вроде бы существо, политически раздавленное тяжелой желтой пяткой Трампа, но, тем не менее, Медведев знает, как угодить хозяину, и он в своей инвективе немедленно пишет, но, правда, он боится трогать Трампа, он пишет «главное, чтобы недалекие европейцы почувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны, чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню». И мучительный конец там, ну, в общем, все. При том, что Медведев стилистическую остроту растерял. Возможно, не он писал, но вот предыдущие его первые про подсвинков сатаны порой действительно были великолепны. А сейчас это все действительно просто, ну, такие скучные, пресные диатрибы, не представляющие литературного интереса, ну, вот просто никакого. Но затем посмотрите внимательно, вглядитесь в физиономию Путина. Понятно, что это существо никогда не признается в своей ошибке, в бредовости своих приказов и в преступности своих действий. Он трус, кишка тонка. И в день своего 73-летнего, он опять 73-летия, он собрал свою шоблу и вот этим знакомым голосом робота-пылесоса повторил, что Россия должна довести спецоперацию до конца и достичь всех поставленных целей. Этим он похоронил все иллюзии, все словеса Трампа, все надежды мира. Но идет ведь четвертый год войны, и всем уже все стало ясно, никакая имперская фанаберия, никакие высокие слова про спецоперации, Россию, все это уже не может скрыть самого очевидного, а все просто как килограмм моркови. То, чем так самозабвенно занимается Путин, это не геополитика, это не политика. Это международная глобальная уголовщина. Только. Огромная банда убийц-ублюдков, наряженная армией, грабит и убивает соседей, открыто отжимая у них земли и разваливая их города. Действие этой армии восхваляет шайка бородатых мошенников, одетая в костюмы доверенных лиц Бога. Тут РПЦ выступает как, помните, 731-й отряд в известном концлагере, который совершал преступные опыты. Примерно тем же самым занимается РПЦ, увеча сознание всего населения. Телевизор попутно внушает, что грабеж и убийство – это высшее предназначение человека, ну и банда. Костюмированная, еще одна банда, костюмированная под прокуроров и следователей, она сажает, убивает, пытает тех, кто мешает кремлевскому пациенту грабить и насиловать. Ну и во всей этой мизансцене на заднем плане топчется перепуганный и задроченный русский народ, которому от всего то радостно, то тошно, то страшно, то радостно. И на все это в бессильной ярости смотрит мир, потому что урка Путин грозится все взорвать, если ему помешают воровать, пытать и взрывать. Все продолжают на что-то надеяться, все надеются. Все как всегда. Надежду убивают последние. Любопытно, что свой день рождения Путин решил провести в царской усыпальнице в Петропавловском соборе, и туда же он собрал генералов СВО. Посмотрите, у меня это видео выложено. Вы можете насладиться этим волшебным зрелищем. Конечно, все фигуранты, без исключения, все фигуранты этого видео – существа исключительно мерзкие, по уши вымазанные в детской женской крови, военные преступники, там, организаторы массовых убийств и так далее. Все это уже общее место прорусских генералов. То есть компашка, несомненно, гнуснейшая. Вот я уверен в этом. Как минимум половине даже этих мордоворотов ужасно бы хотелось отодрать от стены икону в самом тяжелом кивоте и этой иконой проломить плешивую голову именинника. Потому что даже генералам уже ясна смертоносность и безнадега происходящего. Но страх, а они умеют бояться, пересиливает этот здоровый соблазн с разумным иконоприменением. Поэтому все эти генеральшки на лыбе, на видео они лыбятся, присмыкаются и тянутся чмокнуть лиловую клешню Путина. Но прокатили, конечно, Трампа с премией, с Нобелевской премией мира. И Трампа, конечно, жалко, и хочется ему вручить какой-нибудь утешительный приз. Но, впрочем, Трамп уже большой мальчик. Если ему не дали премию мира, то стоит подумать о премии войны. Тем более от войны все равно никуда не деться. А на норвежский Нобелевский комитет, ну, он, конечно, надулся Трамп, но обижаться на норвежский комитет не следует. Надо понимать, что норвежский Нобелевский комитет состоит целиком из потомков берсерков и ульфхендеров. И у них в комитетской столовой на обед только мухоморы и черепа, полные прогорклой медвежьей желчи. Можно просить добавку. Так что, в общем, норвежцы поступили еще очень великодушно. Они могли бы дать премию мира Грете Тунберг, например. Вот тогда действительно был бы здоровенный бэмц, но Грете не дали. На том спасибо. Дали гражданочке, которая вымотала все нервы и выпила всю кровь у путинского дружка Мадуры. Трамп, в общем, обязан понимать эти нюансы, тем паче, что призерша, дама, которая удостоилась лауреатства за мир в этом году, она, в общем-то, и любовь Трампа, о которой Трамп публично говорил. И Трамп должен все это учесть и не дуться, а разминаться перед крайне тяжелой работой, которую ему все равно предстоит, как бы он от нее не прятался в лунках для гольфа. Работе по обезвреживанию Российской Федерации. Ей действительно необходимо выломать клыки, потому что мы видим, что кремлевский упырь, он уже лопается от наглости и от желания прогнуть Европу под свой омерзительный русский мир. Вот эта Нобелевская премия мира, она, конечно, была главной интригой всей недели, но вот это видим, что главная интрига всей недели крякнулась. И норвежский Нобелевский комитет довел мир до белого коленя, но вот Нобелевскую премию Трампу все-таки не дал. Потомки викингов, берсерков напомнили планете о том, что, как и тысячу лет назад, они совершенно свободны от всяких страхов. И облом, который они устроили Трампу, это действительно поступок в духе викингов. Зная характер Трампа, судьба Норвегии, ну, скажем так, это новая интрига. А если вы еще не в курсе, то лауреатом стала, ну, вроде бы такая малоизвестная, по крайней мере, в европейском мире, гражданочка из Венесуэлы, бывшая депутат венесуэльского парламента Мария Карина Мачадо. Ну, она действительно, дама-то, как выяснилось, отчаянная. Более того, Карина сумела серьезно осложнить жизнь путинского друга, тоже диктатора и фальсификатора выборов Мадура. И это вручение Нобелевской премии мира именно ей, причем за сопротивление, за мужество. Она не из комфортных кабинетов под охранами и, скажем так, под покровом секретных служб вершила свои дела. Она это делала открыто и подвергаясь вполне серьезной опасности. И тут Нобелевский комитет, в общем, показал, на чьей он стороне и на школу, ну, скажем так, какого рода людей он готов пестовать и отмечать.